Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Почему Христос предупреждал своих учеников об опасности фарисейства? Чем опасна политика двойных стандартов? Чем законничество так привлекает сегодня верующих? Добрый день, дорогие друзья. Погружение — это передача о евангельских христианах-баптистах. Во что они верят, как проходит их богослужение, что они делают для общества. Спрашивайте, ответим. Сегодня, как обычно, на Теосе, автор ведущей передачи Игорь Попов, у меня в гостях... В гостях уже язык не поворачивается. Мой постоянный собеседник, пастор Евангельской церкви Благодать Божья, Петр Морозов. Добрый день, Петр.
Добрый день всем.
Да, взяли мы непростую темку. Знаешь, сразу вспоминается цитата из классика: «Мне бы схемку аль чертеж мы бы затеяли, нам бы схемку аль чертеж мы бы затеяли вертеж». Да? Итак, сегодня мы будем говорить о фарисействе. Да, у нас даже тема, так мы сформулировали немножко провокационно: «Хорошо быть фарисеем». Вот, дорогие друзья, так что подключайтесь к нам, вы можете подключайтесь к нам, к нашему разговору, вы можете это сделать непосредственно, написав под трансляцией в группе «Я баптист, почему?», группа «Главная тема», и, соответственно, вы можете также написать нам через сайт theos.fm, через плеер на сайте, мы с удовольствием с вами пообщаемся, тем более, что тема действительно дискуссионная о фарисействе. Вообще очень интересно, как ты думаешь, Петр, а вот... В языке современного, обычного современного светского человека это слово существует? То есть, когда, значит, подойдешь ты к человеку, который не связан с церковной культурой, да, говорит: ну ты фарисей. Вот он поймет, о чем ты?
Ну, если он смотрел «Покровские ворота», то точно поймет, о чем
ты. Ух ты! Ух, ну-ка напомни, я что-то как-то наизусть-то его не знаю, в отличие от тебя.
Ну, я тоже наизусть не помню, но там герой актера всеми нами любимого...
Броневого, что ли?
Да-да-да, он говорит: фарисей, да, то есть все знают. Или Меньшиков. Ну, вот у них в диалоге состоялся такой диалог, в котором один другого назвал фарисеем, и, очевидно, это было, ну, как бы... таким лицемером. Uh-huh. Человек, который говорит одно, делает другое.
Скорее всего, Меньшиков бросил Броневому, да?
Да, да, возможно, вот такой... так и было, да.
Я единственное, какую цитату помню из этого фильма, это я, и это очень на меня, на мой церковный опыт преломилось. Знаешь, как-то я все время, мы особенно с супругой, как-то в шутку ее вспоминаем, да? Я ходил в Мосэстраду, как в дом родной, теперь я иду туда, как на Голгофу, да?
В общем, весь фильм растаскан на цитаты, но если подойти сегодня к человеку и спросить, что такое фарисей, то я думаю, что большинство людей образованных точно знают, что это чуть ли не синоним слова лицемер, и поэтому как бы человек фарисействующий, человек лицемерствующий, не знаю, как правильно, да, вот так.
Вот нас уже спрашивают, Никита спрашивает: и почему хорошо быть фарисеем, ведь фарисеев ведь осуждал Христос. Вот мы целый собрались эфир об этом говорить.
Ну, я тут поспрашивал своих знакомых о фарисействе, что они думают, и один мне написал примерно так. Он говорит: я вот пионером был осознанно, комсомольцем был осознанно, и даже осознанно чуть в партию не вступил. Вот, потом уверовал, покаялся, крестился и неосознанно тянусь к фарисейству.
То есть все осознанно, а фарисейство неосознанно.
Ну, как-то в нас заложено, наверное, вот это стремление не только к упорядоченности, а к чувству превосходства. Да, и я, может, это часть нашей испорченной природы, но если посмотреть... на фарисеев того времени, почему их ругал Христос, если вот взять 23 главу Евангелия от Матфея, посмотреть там горе, 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 то на самом деле в сегодняшнем обществе, в современном мире это совсем и не горе. Угу. Ну, например, он говорит: не называйтесь учителями рави, ну, вот это уважительная форма, а называйтесь учителями и используют совсем другое слово. Оно в Ветхом Завете используется всего лишь один раз в книге Есфирь, когда царь просит слугу, наставника, слугу принести книгу. Угу. То есть называйтесь такими. А разве от социального статуса у нас горе в обществе? Наоборот, все стремятся к социальному статусу, к чувству превосходства, к чувству значимости, уверенности в себе и в таком значительности. Все вас уважают, все вас любят, поэтому фарисейство у нас очень даже в почете, и Мы очень такие уважаемые люди. А что там еще горе было? Там горе было по поводу...
Ну, мы еще поговорим подробнее про это место, 23-й Матфей. Да?
Да.
Ты уж не беги впереди пророка. То там все сейчас сразу географические карты разложишь на столе.
Так что мне кажется, что довольно комфортно быть фарисеем. Довольно комфортно, потому что ты знаешь, как правильно, всех остальных ты меряешь теми мерками, которые у тебя есть, и которые ты довольно-таки легко исполняешь, и получается, что все остальные у тебя под судом, под колпаком, а ты весь такой красавец на коне, прекрасно. Чего плохого-то? Все, к чему стремились, все, к чему пришли.
Почему это привлекательно для, скажем, для христиан 21 века? Скажи-ка.
Ну...
В чем фишка вообще фарисейства, что легко, практически не соглашаясь, не подписывая никаких соглашений, человек становится, значит, частью партии фарисеев всего?
Ну, на самом деле, надо сказать, что Христос не зря предупреждал.
Угу.
Он говорил: берегитесь. Берегитесь, он понимал предрасположенность человеческую. Это вот такая вот религиозная форма, где человек может почувствовать себя немного выше, чем другие, немного лучше. Да, и это у нас в жизни это проявляется просто. А, ну, например, в диалоге кто-то вспоминает, где он там проявил себя хорошо. Он говорит: а помнишь, я вот сказал, и так и случилось, да-да-да, и вот он себе подчеркивает свою значимость. А тут
есть другая фраза, абсолютно стопроцентная, да? Он говорит: ну, не заставляй меня говорить, я же предупреждал.
Да, я же предупреждал, да. А это такая религиозная форма, где люди чувствуют себя немножко превосходнее, чем остальные.
Угу.
И это внутренний комфорт, это внутренняя значимость, это успокоенность, это такая вот, не знаю, сладкая пилюля внутренняя, как хочешь.
Угу.
Поэтому это очень... привлекает. Может быть, никто на словах и не скажет, что меня фарисейство привлекает, но оно слишком сладкое, люди быстро заглатывают эту наживку, а враг успешно пользуется.
Давай, слушай, разберемся с фарисеями, попробуем.
Давай,
да?
давай.
Для начала разберемся, кто такие фарисеи, да, и, естественно, пойдем-ка мы в Евангелие. Каким мы их встречаем в Евангелии, какими они были?
Ну, люди упорядоченные, люди довольно-таки нравственно, я бы сказал, внешне нравственно очень чистые и уважаемые, детально разобравшие закон и написавшие кучу предписаний, чтобы досконально их выполнять. И это, собственно, даже может вызывать уважение.
Угу. То есть, ну, они уважаемы в народе,
да,
были.
Они были уважаемые, и... Надо сказать, что фарисеи, вот мы так привыкли их ругать, а многие из наших христиан даже не дотягивают до этой планки. Вот. Поэтому то, что Иисус говорит о фарисеях, касается отдельных черт, или, скажем так, вот этой главной, основной, большой ошибки, которую они совершают. Да? И если мы говорим о фарисеях, то мы должны сказать, что для них Бог, ну, это такой... самый нравственно чистый фарисей, который занимается собственным законом, изучением собственного закона. Вот. Для них закон превыше всего остального. Вот. Это уже Христос пришел и сказал, что суббота для человека. А для них все остальное для закона. Человек для закона, все для закона. Они, для них закон — это все. Вот. И поэтому детальное следование закону — это и есть цель. И это большая ошибка.
У нас уже вопросы пошли, практически переходящие на личности. Владимир спрашивает: когда гость программы последний раз ловил себя на фарисействе, и как он это отловил? Что помогло? Ну, слушай, не в бровь, а в глаз, что называется, да?
Слушайте, я не люблю себя ловить на фарисействе. Я фарисей там в каком-то поколении. Зачем мне это надо? Нет, это серьезный, хороший вопрос. И когда я себя ловил на фарисействе, ну вот когда я чувствую превосходство над другими, тогда я, вот, значит, себя поймал на фарисействе. Когда последний раз, я уже не помню. Но сегодня мне много чего рассказывали, и в одном из рассказов я себя узнал, и было так довольно-таки интересно узнать. И там так, так вот было, что человек о себе вроде рассказывал, а я узнаю себя, но я не признался, что я себя узнал. Так послушал, молча послушал, вот и все. Вот. Но делать это нужно, я согласен, и анализировать себя, и подходить к этому со всяким трепетом и уважением, и исследовать сердце свое, это нужно. Конечно, нужно.
А я себя сегодня на фарисействе половил, представляешь? Ну. Прям вот сегодня обсуждали в одном чате одной из наших программ, передач на Телсе. И обсуждали, скажем так, свидетельство одно, да, такого яркого, знаменитого человека. И я там выдал там целый пригоршню фарисейства со скепсисом, знаешь, как Михаил Васильевич Ломоносов говорил в юности, сумлеваюсь я. Вот, и я вдруг понял, что, ну, я, в общем, говорю абсолютно с фарисейской точки зрения, да, осуждая другого, значит, там, находя, собственно говоря, не то что сучки, там, в общем, целый склад пиломатериалов в другого человека.
Ну, что, это хорошо.
Это хорошо. Ты считаешь это хорошо?
Это отлично, потому что, как сказал мой знакомый один, сегодня буквально написал мне, он сказал, мы все фарисеи. Кто-то сознательно, кто-то подсознательно. Вот. И вот мы должны исследовать себя, чтобы не оказаться вот стремящимися быть выше, чем остальные. Вот. Это такой, как получается, спорт у нас, спорт высоких достижений. Мы раскладываем закон на маленькие составные, и по мере их выполнения мы становимся лучше для себя. Как будто угу. берем высоту 2.05, 2.06, 2.07, и вот взял 2.07, и ты молодец. И в этом-то ловушка как раз. Закон в этом случае мертвый. Он не способен тебя показать. Ты его достигаешь, ты говоришь себе «молодец», и все. А насколько я понимаю, насколько я знаю, святые все и сам апостол Павел по мере взросления видели, как они далеки от того стандарта, который предлагает им Иисус Христос. Вот есть замечательный отрывок из книги «Хроники Нарнии», когда Люси попадает, одна из героинь этой книги, попадает в Нарнию второй раз, уже подросшей девочкой, и она встречает Аслана, который вот прообраз Иисуса Христа, и она говорит, «Аслан, ты вырос?» А он ей говорит, «Ну, по мере того, как ты будешь расти, буду расти и я». То есть нормальное взросление христианина — это когда он видит, как вырастает у него на глазах Христос. В этом и есть зрелость. Чтобы Господь еще больше и больше открылся. И, возможно, да, ты взял какую-то высоту нравственную, но тебе открылся Христос с новой стороны, и ты увидел это величие, и ты понял, насколько ты мал. И в этом большое отличие человека, смотрящего на Бога, и человека, смотрящего на закон, который не может оживить. То есть вот это вот упущение, мне кажется, оно... самое важное здесь. И фарисей — это тот, кто меряет себя мертвым законом, мертвыми стандартами. Вот я хорош, вот здесь я уже хорош. Но когда я смотрю на Христа, когда я вижу, как я уже достаточно вырос, чтобы увидеть всю величину этого человеческого, ну или, скажем, такой человеческой души, такого божественного явления, всю глубину, всю высоту, и я понимаю, насколько я мал. В этом разница, мне кажется.
Слушай, вопрос не в тему, но давай. Очень давно хочу задать. А вот какая вторая книжка есть любимая у христиан, кроме Льюиса Хроники? Мне кажется, мой коллега, мой соведущий, там Андрей Стародуб сейчас вспоминает Хроники Нарнии, и моя жена вспоминает Хроники Нарнии, я думаю. Есть ли такая книжка, кроме Библии, естественно, да, которая также любима вот христианами, особенно, скажем, евангельского исповедания? Отвечает внутренним установкам, я понимаю.
Да, да, Льюис, он как будто читаешь то, что сам думал. Да, и угу. Так как это давно с Льюисом у нас дружба такая. Может, он мне... он мне друг, а вот я еще спрошу.
Да. Ну, ты не единственный такой, можно сказать, да? Никита вот спрашивает, какими они были в истории с точки зрения иудаизма? Вообще-то раввины осуждают фарисеев. Вот мне всегда такие утверждения ставят в тупик. Потому что многие раввины сами были из фарисеев. Потом, если говорить о том, какими они были, во-первых, вопрос, который я бы хотел обсудить, давай поговорим, а вот так ли уж плохие фарисеи?
Нет, мы же сказали, что они не так уж плохие, и некоторые христиане даже и до них не дотягивают. То есть ты не платишь, десятину не отдаешь. Ты
за всего, да?
Да, то есть ты уже все, ты можешь... сказать, что ты хуже фарисея. Да?
Не, на самом деле, ведь, смотрите, Иисус спорит с фарисеями просто потому, что у него есть о чем с ними спорить. Саддуки, разберемся, в чем разница между фарисеями и саддукеями была, да? Потому что мы сталкиваемся с тремя категориями, с которыми Христос вступает в полемику, и которые с Христом вступают в полемику, да? Есть книжники, да, они могут быть из фарисеев, могут быть из саддукеев, да? Это вот некая там, да, третья категория, противников, да, Христа. А саддуки и фарисеи. Итак, чем отличаются саддуки от фарисеев?
То, что я знаю, я могу многого не знать, но то, что я знаю, что саддуки в большинстве своем — это такая религиозная элита. Угу. В основном из них были первосвященники, они были богаты, и из Нового Завета я знаю, что они не верили в воскресенье.
Да, они не верили в воскресенье. Да. Да.
Фарисеи — это такая партия, их число всегда было одно и то же, чтобы стать фарисеем нужно, я так понимаю, чтобы кто-то умер, и потом ты становишься фарисеем. Только определенное количество людей, они досконально изучали закон, раскладывали его на составляющие, на много-много мелких предписаний, и тщательно следовали этому. Они были уважаемы в народе, считалось, что они вот и есть тот эталон религиозного человека. И они гордились как раз тем, что они вот не такие, как все, что, собственно, и в молитве было сказано «Спасибо, что я не такой, как он».
Но все ли фарисеи были такими?
Не все. Угу. Не все. Вот Никодим, говорят, был из фарисеев, а все-таки человек.
Просто говорят. В Евангелии написано.
Да, говорят, да. И евангелисты говорят. Но, говорят, человеком был еще к тому же.
А все остальные кем были, извините?
Человеком с большой буквы «Ч». И не с большой буквы «Ф» фарисей.
Иосиф Аримафейский был фарисеем.
Да. То есть я не могу сказать, что... все были тогда, но вот эти основные черты болезни фарисейской, болезни религиозной, они Христом обозначены. И они настолько нами упускаются, что сегодня фарисейство довольно-таки процветает. Угу. Хорошо процветает в церквях, и так это не называется сейчас, но мы можем легко увидеть это. Угу. Просто нужно почитать Евангелие, поднять глаза и посмотреть. Сначала в зеркало, а потом на всех остальных. Вот. И что-то можно обнаружить.
Угу. Смотри, например, если мы говорим о фарисействе, да, то нельзя не вспомнить, например, такого известного раввина, который непосредственно оказал влияние на апостола Павла.
Да. Гамалиил?
Вот я знал, что ты подумаешь о Гамалииле, а я на самом деле о его учителе. У Гамалиила был учитель, великий, как говорят и иудеи, великий Гилель, да, один из реформаторов, собственно, иудаизма. Собственно говоря, он родился там в Вавилоне и прожил там до 40 лет. У него было, кстати, та же родословная, что и у Христа, то есть его родословная шла от царя Давида, и был крайне беден, зарабатывал на жизнь тяжелым ремеслом дровосека, между прочим, и пробился в раввины, начал изучать Тору вот, своим собственным умом, да, вот тем и благочестием. Да. То есть его очень, соответственно, уважали. И, в общем, Гилель, по сути, Гамалиил являлся, скажем, последователем, учеником, да, Гамалиил Гилеля. И Гилель как раз-таки один тоже из, насколько я помню, один из тех, кто как бы утверждал вот синагогальное движение. Да? То есть он как раз был сторонником, что... вот чем еще саддуки отличаются от фарисеев, почему саддуки исчезли, да, а последователи фарисейства мы знаем, они сейчас живы, тем, что саддуки были зациклены, то есть они, вся их жизнь религиозная была связана с храмом, и с разрушением храма, собственно, закончилась религиозная жизнь, mm-hmm. да. А фарисеи нет. Фарисеи говорили о том, что храм там, где еврей, да, поклоняется Богу. Вот, да, есть Иерусалимский храм, действительно, да, но Тору нужно изучать везде, и поэтому они как раз и делали такие мини-храмы, вот эти синагоги, где изучали Тору, да. Вот, казалось бы, смотри, они изучают Тору, они богобоязненные. Богобоязненные? Богобоязненные. Верят в воскресение?
Ну.
Верят. А Мессию ждут?
Конечно.
Ждут. Очень хорошие люди, мне кажется.
Ну, видишь, я не буду тебе там говорить, что люди это плохие. Я просто хотел бы снова и снова акцентировать внимание на том, о чем предупреждал Христос. Чего, какую опасность он в этом видел. И вот если мы, если ты позволишь опять вернуться к этой 23 главе Евангелия от Матфея.
Давай, вот, давай посмотрим на 23 главу.
Там много раз горе, 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 горе. И если мы сейчас перечитаем эту главу и просто уберем слово «горе» и посмотрим, как мы ведем себя в жизни, как люди живут, как общество живет и как христианство живет в этом обществе, мы увидим, что это совсем не горе. Мы увидим это некие стандарты жизни, и для некоторых это цель такая – стать таким человеком. Да, поэтому уважаемым человеком, важным человеком. И знаешь, ведь суть не в том, что ты становишься хорошим специалистом. Это как раз прекрасно. Суть в том, что для тебя стать хорошим специалистом это лишь всего лишь, как сказать, это инструмент для того, чтобы быть значительным, чтобы сидеть на почетных местах, чтобы принимать оказанное тебе уважение, чтобы оказывать ну, такое вот влияние на друзей. Ну, мы называем в жизни понты, да, но сейчас тут никто не скажет. И, по сути дела, это большая опасность. Это большая опасность и разрушение личности. О чем еще предупреждал вот Христос? Он говорил о лицемерии, да, ну или, скажем так, о таком неком театре.
Да, я процитирую вот то, хотя бы часть того да, обличения, которое Христос в 23 главе Евангелия от Матфея обращает к фарисеям. «Горе вам, книжники и фарисеи». Вот видишь, книжники и фарисеи, да, здесь фигурируют. «Лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина», вот про десятину, которую ты говорил, «и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять». «Вожди слепые, отцеживающие комара, верблюды поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда», ну, омовение чаши и блюд, да, ритуальное, «между тем, как внутри они полны хищения и неправды».
Вот сейчас давай вот, вот это
остановимся.
Да? Да, потому что мы привыкли, что это такие религиозные обряды, и что они говорят, вот он говорит, что внешность блюда очищаете. По сути дела, это попытка предстать перед людьми в другом свете, чем есть на самом деле. Предстать чистыми. Слушай, ну это у нас сплошь и рядом. Никто не выкладывает в Facebook и ВКонтакте повседневную жизнь. Все выкладывают только отдых, какие-то яркие впечатления. Ну, кроме тебя, пожалуйста.
Я. Да-да. Я более того, я даже не принципиально, мне просто лень от фотошопить, я просто как снял, так и публикую.
Но опасность состоит в том, что люди смотрят и говорят: «Вау, какая классная жизнь». Она не такая.
Согласен, да.
Она не такая, она другая жизнь.
Такая глянцевая жизнь.
Глянцевая, да. И мы приходим, у нас есть свое лицо в церкви, у нас есть свое лицо на работе, у нас есть свое лицо в спортивных играх. Да. И мы примеряем масочки и ходим с ними, и все нам комфортно. Да. Мы не омываем чаши блюд ритуально, но мы представляем себя в лучшем виде, чем есть на самом деле. Это и есть опасность. Потому что мы начинаем верить этой картинке, что мы такие. Мы начинаем этому верить и обманываемся.
Да, и смотри, ведь Христос, когда хочет нарисовать картину, да, вообще Христос, наверное, один из самых, не зря, кстати, на журфаке история публицистики начинается с высказываний Христа, как одни из самых древних публицистических высказываний, да. Он берет историю, да, и чтобы показать внутреннее содержание духовной жизни, он берет двух людей, да, это мытарь и фарисея. Ну, понятно, мытарь, с кем его сейчас можно сравнить, мытарь? С налоговым инспектором нет. Все-таки, все-таки мытарь собирал пошлину для римских завоевателей, для язычников, да, это был фактически такой... отвержен. Ну, не зря, значит, мытари ставили рядом с публичными женщинами, да, в одну ряду. Там, мытари, грешники, да.
Это изгои.
Да, это изгои, да. И вот мытарь, да, и фарисей. И фарисей, и молитва мытаря, и молитва фарисея, да. Есть, кстати, очень хороший фильм итальянского неореалиста, называется «Молитва мытаря». Вот, понимаешь? То есть он даже для культуры стал каким-то, вот эта фигура стала символичной, да, такой метафорой, скажем, обложки, которую мы представляем. Но самое интересное, ведь обложка — это... Ведь никто не слышал молитвы фарисея или молитвы мытаря. Это же молитва сердца. Ведь фарисей верил в свое лицемерие. Он верил, что Богу нужно это оценить.
И в этом смысле академик Аверинцев Сергей Сергеевич считает, что они были лучше нас, потому что, он говорит, они были как-то наивнее, проще, потому что они действительно в это верили. А мы, прочитав эту притчу, мы научились это просто не говорить. Мы чувствуем свое превосходство, но мы так не молимся, потому что так молиться нельзя, но мы такие есть. А наивный фарисей, он полагал, что он все исполнил, и он полагал действительно, что он лучше. Он полагал, что он такой и есть, вот хороший. Это наивная ошибка. А у нас сейчас ошибка не наивная.
Прагматичная.
Да, прагматичная такая, да. Мы не будем говорить.
Фарисейство для нас — это просто удобная социальная и духовная позиция.
Сегодня фарисей может стоять в храме и говорить: «Прости меня, Боже». Стучать в грудь и говорить: «Прости меня, Боже». Так выглядит правильная молитва. Сегодня такой может быть фарисей. Все-таки я бы сказал, что если мы говорим о фарисействе, то мы говорим о замкнутости на себе.
Ну, плюс мы еще говорим, а фарисей все-таки у нас это человек двойных стандартов.
Ну, подожди о двойных стандартах. Давай мы поговорим. Двойные стандарты — это прекрасно. Это прекрасно. Мне не очень нравится. Я на работе один, в церкви я другой, дома я третий. Не надо их трогать.
Уже не двойные, это уже тройные стандарты.
Не надо их трогать, давай на потом оставим. Смотри, это замкнутость на себе. Вот фарисей, который, ну или, скажем, человек, который любит делать все на показ, он милостыню дает на показ, почему на перекрестках улиц? Больше публики, да?
Ну да, да.
Больше публики.
Ну, перекрестки обычно часто перекрестки используются как мини-площади.
Да, религиозное общество всячески одобряет молитвы, поэтому молитвы долгие, очень религиозные. Нет, наверное, сейчас никакого фарисейства в том, чтобы в ресторане стать и громко на весь ресторан поблагодарить Бога за пищу. Я просто ни разу не видел этого. Но если кто-то сделает, это, очевидно, не фарисей. Да, потому что никто его не похвалит, на него как на чудака посмотрят. Вот. Но в чем смысл обвинений Христа тогда, они искали публики. Для них были сами они важны. В их молитве, которую они долго-долго-долго произносили, была попытка понравиться этим людям, снискать их уважение и снискать их одобрение. То есть в этом смысле Бог не был важен. Подача милостыни и сам нищий тоже не был важен. Важны были лайки от публики, их оценка. Он в театре. Это театр одного актера. То есть я играю сам для себя. Это прекрасно. Прекрасно. Я себя чувствую, собрав там 1500 лайков на Фейсбуке, великолепно.
Представляешь, лайк, репост и подписка.
Да, вообще да. Просто. То есть это просто фарисейство, поэтому оно нам нравится, поэтому мы невольно тянемся к нему. Да? И вот это осуждает Христос. Угу. В вашей молитве нет Бога, вы забыли про Него. Вы главный в вашей молитве. И вот эта замкнутость на себе, замкнутость на своих достижениях, на своих успехах, на том, что я не такой, как Он. А при этом еще интересно очень, что вот эта вот фраза «не такой, как он», все остальные лишь оттеняют твои достоинства. Ты достиг вот этой планки, которую ты сам себе поставил, ну как там, все расписал, все исполнил, прожил великолепный год, удивительный, и ты говоришь, я не такой, как все, они лишь оттеняют тебя.
Слушай, но ведь фарисей существует, смотри, в чем, кстати, если проанализировать притчу Христа «Мытаря и фарисея», да, то, по сути, как филологический текст, да, то можно увидеть две мотивации. Да? Ты говоришь, что фарисей зациклен на себе, но больше на себе зациклен не мытарь ведь. Кто говорит в этой притче о себе? Мытарь. Он представляет Богу, что он недостоин. Да? Вот он говорит об этом.
Он кому говорит?
Богу.
Чувствуешь, к кому он обращается и кто для него
да,
важен.
Да, но ведь фарисей тоже обращается к Богу, но, смотри, он как раз-таки занимается тем, что он постоянно сравнивает себя
что
с другими.
Что говорит фарисей Богу?
Ну, благодарю тебя, что я не такой, как этот...
Спасибо тебе, что я.
Не такой, как
спасибо этот тебе, что я. Угу. А этот говорит, а я вообще недостоин. Угу. Я просто недостоин. И вот это осознание своей недостойности... И сейчас очень популярно, кстати, говорить всем, что я вот такой вот недостойный. Но в притче очень важно понять, что один сконцентрирован на своих достоинствах, а другой сконцентрирован на своих недостатках. И совершенно справедливо второй сконцентрирован на своих недостатках. Совершенно справедливо. Просто у него реальность настоящая, а реальность фарисея, она придуманная. Он живет в тех законах, которые сам себе придумал, сам себе поставил планы, сам их выполнил, сам себе стяжал награду, сам себя похвалил и таким вот молодцом пришел и сказал: «Посмотри, какой я молодец! Спасибо, что ты позволил мне чувствовать себя молодцом». Это прекрасно. Я считаю, что сегодня многие-многие так живут и даже так культивируют это, учат этому. Надо себя похвалить. Прожил же день, не похвалил себя, напрасно прожил. Хвали себя, люби себя, относись к себе как к неповторимой личности, все, что ты делаешь правильно, главное верить, неважно в кого. Ну, это просто повсюду и сплошь. Я не говорю о христианской среде, но эти учения потихонечку в церковь приходят. И люди действительно становятся такими маленькими фарисеями, которые сконцентрированы на себе, на своих достижениях, а все остальные лишь фон, который оттеняет то, насколько они сияют, как звезды.
Вот на этой позитивной ноте я думаю, что стоит сделать небольшую паузу. Дорогие друзья, сегодня мы говорим о фарисействе и о том, почему оно привлекает, в чем вообще корни фарисейства, и действительно ли фарисейство так плохо, как об этом мы читаем в Евангелии. Попробуем разобраться в этом непростом, тем более, что действительно это вопрос как раз закона и благодати, о котором мы хотим как раз поговорить буквально через 20 секунд. Мы будем вместе с вами. Не переключайтесь. Вы можете нам писать через группы, где идет трансляция «Я баптист, почему?» и главная тема. Конечно же, вы можете написать нам через сайт theos.fm, через плеер на сайте.
Погружение. Новая жизнь уже сейчас.
Хорошо ли быть фарисеем? Уже говорю я на второй части нашего разговора. Я напоминаю, что сегодня у меня в гостях пастор Петр Морозов. Мы говорим о том, что же такое фарисейство. Вот переходим от, собственно, истории фарисейства, истории взаимоотношений Христа и фарисеев. Непосредственно возвращаемся на нашу грешную, в смысле, реальность, вот, в которой мы живем в наше время. И давай-ка разберемся в политике все-таки двойных стандартов. Я все-таки тебя приведу к этому. Попробуем с этим разобраться. Начнем мы с определения границ между законом и благодатью. Вот объясни мне, что сегодня является законничеством? Потому что законничество тогда понятно. Ритуальное соблюдение ритуалов, соответственно, соблюдение субботы. Да? Хотя, в общем-то, когда мы читаем послание Галатам или когда читаем евангельские повествования, да, и выпад Христа в сторону, да, законников, все-таки мы понимаем, что Христос часто указывал не на то, что это плохие ритуалы, да? Не на то, что соблюдать субботу плохо, а в том, что меняется вообще суть заповеди о субботе, о субботстве, о покое. Да? Вот объясни мне все-таки. Мы уже живем, не живем по условиям Ветхого Завета. Что же такое законничество?
Ну, кто-то, может, и не живет.
А ты призываешь все-таки пожить, да?
Я не призываю пожить, я просто пытаюсь сказать, что кто-то продолжает жить, хотя называет это благодатью. Для меня, я вот сейчас, может быть, уже кто-то собирает дрова, чтобы меня сжечь после этой передачи, но для меня законничество и благодать разнятся в мотивах. Сейчас объясню. Законничество — это когда закон — способ достичь небес. А благодать — это когда небеса меня достигли, а закон я выполняю, потому что он добр, потому что он отражает совершенство Бога. То есть я стараюсь его выполнять не потому, что я хочу спастись, потому что меня уже спасли. И знаешь, как я тебе скажу, в чем еще отличие между фарисеем и вот, ну, человеком, следующим за Христом? Вот в чем. Фарисей смотрит сверху вниз на тех, кто не выполняет, да, законы, и даже более того, он считает их, ну, как бы достойными наказания. Да? А вот последователь Христа настоящий, он выполняет заповеди, потому что это правильно, хорошо, и он счастлив, выполняя их. И он смотрит на других, которые не знают этих заповедей, как на людей несчастных, ущербных, лишенных чего-то, лишенных радости, лишенных полноты жизни, лишенных настоящей жизни, обманутых. Посмотри, какая разница. Фарисей смотрит на тех, кто не выполняет заповеди, как на тех, кто достоин наказания, и христианин смотрит, ну, настоящий верующий смотрит на людей, как на достойных сожаления, всякой жалости. Они не познают полноты, они не двигаются в правильном направлении, они не знают, что такое жизнь, они не понимают, кто такой Бог, они не соприкасаются с Ним. И люди такие, которые не соприкасаются с Богом, даже если они нам причиняют боль и обижают нас, они достойны жалости. Им надо открывать, в чем полнота жизни. Мне кажется, вот в этом между законом и благодатью колоссальная разница. Это просто два разнонаправленных движения. Вот. Но в современном мире, в современных церквях эпизодически встречаются люди, требующие выполнение всех заповедей. А если нет, на замечание. Да?
Ну, ты суров, ты как, знаешь, вот как баптист суров практически.
Я прошу прощения.
Потому что, ну, не за все ставят на замечание, честно говоря, в церквях, да?
Ну, я тут
преувеличиваю. Ну, да, это называется гипербола, да, гиперболизируешь немножко реальность, но на самом деле, вот смотри, граница между законом и благодатью, да, мы читаем Галатам, да, и мы прекрасно понимаем, что основная, в общем, если посмотреть фактически все новозаветные послания, то где-то порядка 8 из 10 случаев причиной написания послания было проявление, скажем, такого законничества в церкви. Да? Да, конечно, есть Коринфянам, который выбивается своими другими грехами из этого, но там тоже ведь есть запилы. Да? Там некоторые превозносили своими духовными дарами над теми, которые, казалось бы, как бы внешне духовных даров особых не имело, да? Например. Да? Но там Галатам, даже Ефесянам, Римлянам тем паче, да, там вообще идет все послание посвящено, собственно, вот этому конфликту законной благодати.
Ты знаешь, что вот то, что я читал, люди говорят, ну, люди пишут о том, что вообще первый, второй век христианства это было, ну, как это сказать, законничество в чистом виде. Угу. То есть люди просто выполняли закон и называли это христианством. Вот. И учение о благодати, оно развилось немножко позже. То есть то, о чем Павел писал, к нему присмотрелись там, ну не знаю, в четвертом, в конце третьего века начали присматриваться и говорить о том, что вот его учение, вот его учение. И почему писал апостол Павел? Потому что он видел, как люди просто, им комфортнее и удобнее жить в законе, где точно написано, что можно, что нельзя, где нет мучений совести, где ты не стоишь перед выбором, где реальность точно расписанная. И это же очень важно, чтобы человек пытался решить вопрос с Богом, ну, как бы в мучениях каких-то, в нравственном выборе. Ведь нравственный выбор — это чуть ли не то единственное, которое нас отличает от животных.
Да, да.
Нравственный выбор. А мы пытаемся уйти от него, от этого выбора, с помощью закона.
Более того, даже стремление к вот, нравственному выбору, не сам нравственный выбор, даже стремление к нравственному выбору, это то, что определяет меня как человека отчасти. Да?
Ты скажи нам, как надо. Что ты нам вопросы задаешь? Да? И вот это стремление человека к упрощению, к какой-то, знаешь, регламентации жизни, она, это вот тоже из части фарисейства. Потому что они начали именно с регламентации, с расписания. И все закончилось вот этими победами над мертвым законом, который не растет в их глазах, не живет. А Христос живой. Мы сталкиваемся с Ним в повседневности. Мы видим, что Он ставит перед нами задачи, которые мы должны решать. И мы видим, что Он не дает нам простых ответов. И вопросы у нас в жизни не такие простые. И нам нужно думать, нужно страдать, нужно учиться. Мы же растем.
Ты знаешь, вот на самом деле законничество, оно выходит далеко за пределы церкви, религиозной жизни и духовной жизни. Да? Вот разделим, как настоящие баптисты, религиозную и духовную жизнь, как обычно любят, мы. Да?
А как не настоящие?
Как не настоящие, не считают религиозность чем-то негативным. У нас религиозность прям негативный оттенок. Да? Это вот какие-то формы, соблюдение традиций. Ну, мы все равно стремимся к традициям. Да? Это так или иначе. Но я наблюдал как-то интересную такую, скажем, эпизод из жизни. Вот, и вчера я как бы начал писать статью вот с этого эпизода. Так вот, едет, представь себе, электричка, и вот скамейки друг напротив друга, да, не вот современные электрички спинками, да, а вот те вот старые советские электрички, где мы лицом к лицу, да, со своим собеседником были. Или не с собеседником, но, по крайней мере, с попутчиком. Вот, значит, едет пожилая женщина, у нее такая в газету завернутая книжка, а напротив сидит молодой человек и, значит, сидит с планшетом и так листает что-то в планшете рукой, да. Значит, женщина не увлечена, собственно, книжкой. Она как была на одной странице открыта, так и открыта. Но она внимательно смотрит вокруг. И ее взгляд устремлен, естественно, на этого молодого человека. И дальше начинается ее монолог про то, что молодежь совершенно не читает книг, совершенно тупела там, и так далее и тому подобное. Да? Ну, как бы молодой человек молчит. Но в конце концов она непосредственно к нему обращается и начинает с ним жаркую полемику. Молодой человек пытается, ну, как-то ей, скажем, противостоять, но ни одну мысль он до конца не может закончить, потому что она его перебивает постоянно и, в общем-то, по сути, понимает, что у нее сплошной монолог. Ну и в результате там, значит, молодой человек подъезжает к своей остановке, он там вздыхает, собирается, а потом вдруг оборачивается к ней и спрашивает: «Скажите, а вы что читали?» И она как-то смущалась. Значит, не сразу ответила, но через какую-то паузу она говорит: ну, детектив Донцовый. Он говорит: а я вот Эммануэля Сведенборга читаю. И уходит в этой паузе, знаешь, в грядущее, да? Ведь закончится — это какая-то такая штука, которая нас поглощает вне зависимости от, ну, как бы от духовности, от уровня этой духовности, вообще от приобретения. Она какая-то такая сфера, куда мы помещаем всех. Молодежь может помещать туда взрослых, да? Потому что, ну, вот они их не понимают, и вообще они все слишком конформисты и подвержены такому приспособленчеству. А мы-то, молодежь, идем на пролом, и мы такие честные и нонконформисты. Да? Старшее поколение, понятно, говорит, что не уважает никаких традиций и так далее и тому подобное. Но все равно в той или иной степени это ведь законничество.
Ну, не знаю. Я бы сказал, что это, знаешь, законы жизни. Старые ругают молодых, а молодые не понимают старых.
Ну, это нормально, да.
Это нормально.
Ну вот смотри, чем опасна сегодня фарисейская закваска, которой как раз предупреждает Христос о своих учеников, да?
Ты знаешь, я тебе расскажу одну историю. Она мне очень нравится, я ее знаю давно. Мне ее рассказал один еврей. Замечательно, он рассказывал о своей знакомой, и он говорил о чувстве превосходства, как оно рождается. Вот. И он говорил, вот она постится, и она делает это вот регулярно, и она делает это с уверенностью, что так надо, и это дает ей смотреть, это дает ей возможность смотреть на других сверху вниз. Я говорю: послушай, как пост может рождать чувство превосходства? Он говорит: я сейчас объясню тебе. Вот как это работает. Я пощусь, а ты нет. Вот как это работает. И закон работает так же. Вот если ты говоришь, что он нас поглощает, то он поглощает нас именно вот этим, попыткой превознести нас. Он дает нам возможность сказать: мы это сделали, а ты нет. И это рождает чувство собственного достоинства, чувство гордости за то, что ты смог, преодолел, потому что закон тебя равняет с другими, а благодать тебя равняет с Христом. И это другие мерки. Другие мерки. Это здесь поглотить невозможно, потому что когда ты открываешь глаза с каждым годом жизни, проживая и становясь ближе к Христу, ты понимаешь, насколько он удивителен и насколько он неповторим. И насколько эта бездна тебя отодвигает от того человеческого, давай я не буду говорить слово божественное, от того человеческого величия, которое мы видим в Христе. Да, вот мы говорим, ну, как мы говорим, это человек удивительный, это человек непредсказуемый, это человек, ну, если мы говорим оригинальный, то это мы практически ничего не сказали.
Ну, оригинальных может быть очень много.
Да, но
они могут эпатировать свои оригинальности.
Да, ну, ты знаешь, вот это эпатажность, да, не в этом смысле. Но это духовная величина, на которую мы можем равняться. И это совсем другое, чем предлагает закон. Посмотреть на определенные мерки, достичь их и все, и сделать. Вот этим закон плох, и этим фарисейство плохо. Есть еще одна вещь у фарисеев, которая тоже подчеркивается и в нашем обществе очень хорошо процветает. Это корысть. Ну, он говорит: что вы клянетесь жертвенником, а тем, что на жертвенник положено, клясться нельзя?
Угу.
Что больше-то? Рассудите. Жертвенник больше
или жертва,
или дар?
Или дар, да.
Что больше-то? И получается, что дар, который вы принесли, он просто вам выгоден. В этом проявляется корысть фарисейства. Я раньше думал, как можно мудрость мудрецов сказать, что они суетные. Ну, реально суетные.
Слушай, а можно жить без фарисейства? Удастся ли? Есть ли у тебя духовные рецепты для этого? И у нас буквально вот 30 секунд на это, представляешь?
Да, надо смотреть на Христа. Я думаю, что чем ближе вы к Нему, чем больше вы понимаете свою несостоятельность, тем лучше, тем вы дальше от фарисейства.
Спасибо большое, Петр. Действительно, большую тему мы с тобой подняли сегодня. И, конечно же, фарисей в нас живет и здравствует. Но при этом самое главное, мне кажется, что действительно, когда ты по-настоящему приближаешься к Христу, мне кажется, просто это, когда ты выходишь из своего уютного, комфортного мира, знаешь, это такой с камином, полочками, такой норки хоббита в реальный мир, когда ты понимаешь, что там есть, идет война, это все, естественно, из «Властелин колец», все эти метафоры, да, ты понимаешь, что вот это и есть то твое место и твое служение, хотя тебе в этом некомфортно. Большое спасибо, что пришел сегодня. Дорогие друзья, каждый четверг в 15:00 мы говорим о евангельских христиан и баптистах, об их ценностях, во что они верят. Присоединяйтесь в 15:00, и да благословит вас Бог. До свидания.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.